Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, дорогие друзья, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, тема, наверное, очень, скажем так, неприятная сегодня, которую мы предлагаем с вами рассмотреть. И для меня она навеяна, безусловно, СМИ. Сейчас очень активно говорится в средствах массовой информации у нас, в стране. Если мы читаем какие-то зарубежные комментарии, новости, мы вообще хватаемся за голову, потому что, к сожалению, мало того, что мы наблюдаем достаточно агрессивное поведение детей, чем дальше, тем больше, и то, что из СМИ мы можем наблюдать, это агрессия вплоть до случая убийств, совершенные детьми. И в то же время новости, которые я читаю, что происходит за границей, идет такое попустительство или даже, потакание каким-то выплеском детей, агрессивным. Взрослые все менее и менее оказывают влияние на детей, отпускают, что называется, ситуацию, давая ребенку проявиться. Но, к сожалению, чаще всего это заканчивается очень плохо. И мне бы хотелось Светлану Георгиевну попросить рассказать, во-первых, что происходит, и, во-вторых, что с этими детьми можно делать, что, в конце концов, ожидает не просто детей, подрастающее поколение, а вообще общество в целом, к сожалению, я не хочу проводить эту параллель, но очень вещи многие идут из-за границы, то есть то, что попускается там, потом в результате попускается и у нас. Каким образом мы можем, мы знаем, все равно все начинается именно с нас, с наших семей, с нашего поведения. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Спасибо, Лариса Михайловна, за вопрос, но, господа, я психолог, это вопрос юридического характера, и поэтому я в ответ на этот вопрос приготовила вам юридическую консультацию. Значит, консультация размещена в интернете, это сайт «Родители и дети», Ксения Букша, автор. И действительно, сегодня вопрос о границах обязанностей, о границах прав детей, родителей, что могут другие родители сделать, когда их ребенка обижают или избивают, что могут сделать родители ребенка, который ведет себя по отношению к другим неправильно и так далее. Но, как всегда, мне бы хотелось, чтобы вы поняли, что существует жизнь, а существует законодательство. И очень часто мы имеем проблемы только потому, что мы не знаем законы. К сожалению, и в обычной жизни, и в консультировании я достаточно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди делают какие-то вещи, не читая законов, не пытаясь их узнать, заходят в какие-то достаточно сложные ситуации, не понимая, что иногда бывает разрешение этих ситуаций не существует в межличностной плоскости, она существует только в законодательной. И, безусловно, я работаю в системе образования и вижу нарастающий ком проблем, связанный именно с оценкой поведения детей, действительно все более младшего возраста. Самый вопиющий случай, который у нас был несколько лет назад, когда в одном из общежитий 6-летний мальчик взял туфли на каблуке своей матери и до смерти забил инвалида в коляске. Естественно, встал вопрос, что с этим ребенком делать. И еще серия, последнее время всех этих вещей, когда 12-13-летние дети что-то делают, и общество не знает, как на это реагировать, вплоть до убийств. И здесь мне бы хотелось, чтобы, еще раз говорю, мы очень хорошо понимали, что существует законодательство. Итак, повторяю, что это информация Ксении Букша, расположенная на юридической консультации «Родители и дети». И как раз вопрос задавали ей родители, почему сегодня в обществе создается ситуация, что никто никому не нужен. Итак, первое, что мы должны понимать, это то, что в Российской Федерации существует достаточно четкое законодательство, прописывающее понимание, что такое или кто такой ребенок. Итак, ребенок – это человек, не достигший совершеннолетия, то есть 18 лет. То есть фактически сегодня в Российской Федерации ребенок – это лицо от 0 до 18 лет. Но внутри этого законодательно определенного возраста гражданское право делит несовершеннолетних на три категории. Итак, это первая категория – малолетние в возрасте до 6 лет, малолетние в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18. И если мы внимательно посмотрим, то окажется, что этот возраст неспроста, его деление, он связан с созреванием структур мозга, с формированием социальной ответственности ребенка, с возможностью управлять своим поведением. Но сразу хочу сказать, это деление, о котором мы сейчас будем говорить, только в нашей стране. Во многих других странах это деление другое, и уголовно-административная ответственность наступает в другом возрасте. Это не связано с тем, что мозговые структуры у всех детей по-разному созревают, а это связано именно с требованием общества, которое предъявляется ребенку. И вот этим трем группам присвоены разные степени дееспособности. Малолетние в возрасте до 6 лет недееспособны абсолютно, потому что психика не позволяет понимать свои поступки, причинно-следственной связи и, самое главное, последствия. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет признаются недееспособными, но с исключениями. Сегодня по законодательству они могут самостоятельно совершать небольшие сделки. Это часть 2 статьи 28 Гражданского кодекса. То есть они даже бизнес могут свой небольшой делать, но какая есть оговорка? С одобрения законных представителей. И, господа, тут надо понимать, что ответственность за то, что ребенок сделал, взял деньги или начал какое-то дело, несут родители или законные представители. Затем еще при совершении малолетними действий, наносящих вред личности или имуществу, точно так же ответственность несут опекуны или родители. Или если, например, ребенок бродяжничает, употребляет наркотики, алкоголь, вовлечен в преступные группировки, то действия родителей будут квалифицированы как противоправное бездействие. И за это, например, органы опеки, это кто? Это государственный орган, который контролирует правовое положение малолетних детей в семье, будет предпринимать какие-то усилия, но, господа, и вот здесь начинается наше мягкое законодательство. Значит, без согласия родителей, собственно говоря, применить к ребенку никаких воздействий невозможно. То есть, например, если школа угрожает за плохое поведение отправить ребенка в специализированный интернат, да, это возможно, но при условии лишения родителей прав. То есть, если ребенок ведет себя безобразно, а родители стоят на его стороне и ничего делать не хотят, вы сделать ничего не сможете.
А в отношении родителей при этом какие-то меры могут приниматься?
В отношении родителей, но я еще раз говорю, это достаточно сложная вещь. Вот мы сейчас с вами до конца дойдем этой статьи. Вы поймете, что именно поэтому и бьются сегодня другие родители нормальных детей, сейчас называется это нормотипичных, или правильно себя ведущих в садиках и школах, потому что, еще раз говорю, к сожалению, сделать с ребенком, который ведет себя плохо, если за ним стоит родитель, почти невозможно. У нас была ситуация, когда в одной из школ города ребенок кусал учительницу, и последний раз он укусил ее за шею, стоя возле доски, таким образом откусил ей кусок, что у нее инфаркт случился.
Это в каком возрасте?
А это второй класс. То есть мама просили там и психиатрическую экспертизу и так далее. Нет, без желания родителей сделать невозможно. И более того, вот в частности, в этом конкретном случае ребенок был отличник, он хорошо учился. Единственное после вот этой бучи, скандала и криков других родителей, что, на что согласилась мама, его перевели в параллельный класс, где он начал делать, естественно, то же самое. С 14 лет наступает уголовная ответственность по ряду преступлений. Это 20-я статья 20 Уголовного кодекса. Убийство, угон, кража, разбой, изнасилование, умышленное нанесение тяжкого среднего вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Ну и вот сейчас появился это вандализм и участие в массовых беспорядках. С 16 лет наступает ответственность за совершение всех видов преступлений, какие есть, но она смягчена. Она мягче, чем та, которая с 18 лет. И с 16 лет уже наступает административная ответственность. Таким образом, если мы посмотрим вот в этом процессе, то есть от 0 до 6, от 6 до 14, с 14 до 18, то мы увидим, что законодательство постепенно готовит ребенка к полной дееспособности и правовой ответственности за свои поступки. При этом, по сути дела, до 14 лет ребенок считается недееспособным и неделиктоспособным. То есть он не несет ответственность и не может исправлять последствия своих действий и осознавать их. Я еще раз хочу, чтобы вы поняли, мир сегодня очень сильно изменился. Начнем с того, что официально, кстати, в нашей стране уже есть документы, которых написано о более раннем половом созревании. Например, в среднем менструации у девочки наступали в 14 лет, сегодня в 10-11. Половое созревание очень раннее, раннее совершение сексуальных отношений. Но в то же время социальное созревание, социальная ответственность за свои поступки, все выше и выше возраст, понимаете, в котором это ребенок может делать. И мы в одной из программ говорили, что за 17-18 год в мире были проведены исследования молодежи, и сегодня вот эти пул ученых и исследователей, которые изучали специфику развития современных подростков и молодежи, они создали такой меморандум и обращение Всемирной организации здравоохранения, ООН и правительствам стран с просьбой, с рекомендацией увеличить детство до 24 лет. То есть мы говорили с вами об этом. У нас в стране сейчас идет разговор об увеличении несовершеннолетия до 21 года, в мире до 24. То есть это, еще раз говорю, связано с спецификой жизни, которую мы детям представляем, с отсутствием у них социальной ответственности, собственно говоря, за что он должен отвечать, только за то, чтобы пятерки получать. Ну, давайте честно скажем. Вот. И ситуация получается, плюс использование, естественно, цифровых технологий, система образования, в которой отвечает за все учитель, хотя это неправильно, и так далее. То есть вот это введение ребенка как какого-то, знаете, такого, как это сказать-то помягче, но не способного ни к чему, да, и очень долгое ведение, когда родители за них отвечают, когда во всем направляют. Недавно читала статью нашего гинеколога Центра акушерства и гинекологии Свердловской области, где она сказала, что 16-17-летние девочки приходят к гинекологу с мамами, и на вопрос, когда у тебя менструация, мама открывает календарь и начинает говорить даты. И гинеколог говорит, когда я говорю, вообще-то это девочки на здоровье и девочки на ответственность, да. Вот. По законодательству до 15 лет гинекологу ходят с мамами, после 15 лет девочка может сама. Но, она говорит, мы видим случаи, когда и в 16-17 гинекологу ходят с мамой. То есть вот эти вот, еще раз говорю, как бы каша в голове у многих детей. И у нас кто такой ребенок, да, когда мы, еще раз говорю, выбираем работу, выбираем место образования, выбираем мужа, жену, выбираем его друзей. Ведь у нас есть такое, с тем дружи, с тем не дружи, это делай, это не делай. И в конечном итоге все-таки давайте поставим вопрос. То есть получается, что у ребенка вообще обязанностей нет. И теперь посмотрим, что здесь есть. Конечно, у ребенка обязанности есть, но, господа, тут такая хитрая вещь. Не перед законом и не перед государством. У ребенка есть ответственность перед семьей и учреждением, в котором он учится. То есть обязанности ребенка носят внутренний характер. И на сегодня нет внешней инстанции, которая могла бы по закону заставить ребенка, например, не хамить родителю, не опаздывать на занятия, учиться, не бить других детей, понимаете? Более того, еще раз хочу сказать, что у нас есть школы, в которых в уставе написано, что если ребенок совершает какие-то плохие действия, то его могут выгнать из школы. Я вам сразу скажу, я знаю ситуации, когда это сделать не удалось, даже по уставу школы, если родители категорически против.
А почему не работает этот механизм? То есть устав школы, он есть для всех?
Сказала, как устав школы – это не законодательство. Он носит рекомендательный характер. Законодательство с 14 лет, гражданский кодекс, уголовный кодекс 16 и так далее. Нужно просто понимать, еще раз говорю, почему законодатель так делает. Например, сейчас есть страны, в которых уголовно столь велико количество преступлений, что совершенные малолетними, что уголовная ответственность в некоторых странах наступает с 12 лет, а сейчас есть страна, где с 9 лет. То есть такое количество убийств и противоправных действий совершают дети в таком возрасте. То есть это исходит ведь еще из потребности общества. У нас общество считает, что этот ребенок может исправиться, что мы должны на него влиять, понимаете, что для этого нужна семья и школа. И поэтому, вот, например, да, ребенка могут поставить на учет в полицию сегодня. Что это такое? Но многие говорят, вот, давайте поставим его на учет в полицию, у меня вопрос, а дальше? Дело в том, что учет в полицию, это означает профилактическая мера. То есть там полицейский, участковый должен ходить и профилактировать, и спрашивать, как ты, Ваня, Таня, живешь, а у тебя не нарушаются ли права, что ты делаешь, понимаете?
Да.
Сделать что-либо с ребенком невозможно. Еще раз говорю, ребенок не подлежит законодательству.
То есть, полиция, Светлана Георгиевна, может отправить в результате ребенка в специальное учебное заведение, да, закрытое, в крайнем случае, да, или подать на лишение родительских прав.
Вот, Лариса Михайловна, еще раз я хочу, чтобы вы поняли, она не может его отправить без согласия родителей или без лишения прав. Mm-hmm. И у нас масса таких, вот я про этого 6-летнего убийцу вам рассказала, кто куда его отправил. То есть это очень сложный механизм, понимаете? Очень сложный механизм. Да, у нас есть специализированные школы, у нас есть там эти вот места якобы там для исправления, но это очень сложный механизм, понимаете, для того, чтобы вот это вот все брать, и это более того, а самое главное, задача-то какая? Опять же, задача этой школы не наказать. Потому что он не подлежит ответственности, а исправить, помочь профилактировать. И сегодня государство говорит, что лучше, если он будет исправляться и профилактироваться, где? В системе образования, в семье. Вот вопрос-то в чем. Более того, например, на учет не ставят маленьких детей, которые поймали там за воровством в магазине или за воровством в школе и так далее. Потому что, еще раз говорю, что в основном функция полиции сегодня заключается в ведении профилактических бесед. И самое главное, как бы задача вот этих действий органов правопорядка, чтобы не было повторных таких, каких-то проблемных ситуаций у ребенка. Ну и, например, вот до 13 лет, еще раз говорю, если родители не лишены прав, то даже если там жестокость, убийство и так далее, очень большой вопрос о вот то, что Лариса Михайловна говорит, о помещении куда-то в интернатное или спецучреждение. И еще хочу сказать, что нельзя про детей говорить «совершил преступление», так как малолетний не деликтоспособен. Но, опять же повторяю, здесь вопрос идет со стороны родителей. То есть если суд в результате вот проблем с ребенком решает вопрос о лишении или ограничении родителей прав, то тогда государство стоит на охране прав ребенка вместо родителей, и государство тогда уже может применять какие-то меры воздействия, еще раз говорю, чаще всего профилактического характера. То есть надо понимать, что постановка на учет в полиции – это воспитательное социальное воздействие, а не мера ответственности. То есть, если возраст ответственности не наступил, ребенок – субъект, а не объект воздействия. Вот это надо понимать. То есть, еще раз, для того, чтобы мы поняли, обязанности ребенка ограничены кругом семьи и учреждения. Они регулируются правилами внутреннего распорядка и семейными писанными или неписанными правилами. Ну и меры воздействия на ребенка, родители которого не ограничены в правах, носят только внутренний характер, и мы это видим. То есть кто-то избивает, кто-то ворует, вот даже в саде, когда дети, а родители говорят, нет, все в порядке, и все, и мер воздействия, кроме как бесед с родителями, собственно говоря, нет. Ну и вот еще раз говорю, что в уставе возможно быть прописано исключение за счет из школы, да, за счет злостных нарушений, это максимум. Но опять же вопрос, может ли школа нарушить конституционные права ребенка на образование? И все, понимаете, и все. И в этом огромная проблема, потому что, исключив из одной школы, мы должны в любом случае предоставить ему возможность образования. Вот, и говорят, вот мы выведем на домашнее образование. Да, и родители некоторые этого боятся, но скажу сразу, если родители не согласен дома образовывать, заставить его сделать не можете. То есть семейное образование, домашнее образование – это выбор родителя. Что в семье? Естественно, что спектр воспитательного воздействия огромен. То есть там кто-то брови поднимает, кто-то не разговаривает, да, кто-то лишает материальных благ. Вот смотрите, здесь тоже большая хитрость. Если вы лишили каких-то дополнительных материальных благ, это одно. А если вы лишаете ребенка необходимых, а необходимых у каждого свое понятие. Я, например, читала статью, где гражданка России, вышла замуж за гражданина Финляндии, родила ребенка в Финляндии, и когда девочке наступил чудесный подростковый возраст, она хотела, чтобы мама воспитывала ее по-фински, то есть ребенок делал все, что хочет. Мама начала предъявлять к ней претензии, и девочка пожаловалась в соцслужбы на то, что она страшно хочет смартфон новой модели, мама ей не покупает за плохое поведение, и у ребенка в результате невроз и истерические приступы. Ну и вы знаете, да, чем закончилось. То есть поставили вопрос о лишении прав. Помните, да, в позапрошлом году мама там украла этого ребенка. Ну, в общем, это все на уровне межгосударственных проблем вылилось. Еще раз хочу, чтобы мы поняли этот конструкт. Мы защищаем права ребенка на уровне государства, а обязанности ему вменяем на внутреннем и школьно-семейном. Вот в этом проблема. Но, опять же говорю, в этом смысл. Как бы законодатель считает, что ребенок – это еще не родившийся взрослый. Он в семье зреет, он созревает в школе и постепенно приобретает те социальные функции, понимание своего поведения, причинно-следственные связи, которым он должен обладать в 14, 16 и 18 лет. Ну вот, господа, вы знаете, я хотела бы такую ремарку. Это мое личное мнение. Дело в том, что буквально недавно я участвовала в такой дискуссии, когда сказали, что известный в городе человек, профессор, сказал, что двухлетний ребенок, который мучает кошку и вырывает ей глаза, это норма, потому что он не знает, что делает, потому что родители должны научить его взаимодействовать с объектами живой природы. Вы знаете, я категорически не согласна. И он говорит, да, многие начинают пугаться и говорят, вот это будущий убийца там, или какой-то преступник, почему он так делает. И профессор говорит, нет, нет, это просто ребенок не знает правила взаимодействия. Я еще раз говорю, я здесь сейчас выскажу только свое личное мнение, мое личное мнение как человека. Не может нормально или как сегодня, да, типично развивающийся ребенок, вы понимаете, дети изначально настроены на доброту, на взаимодействие с этим миром, с окружающим, понимаете? Нормальный ребенок не будет топтать червей, как мне говорят некоторые мамашки. Он ему интересно, что там внутри у червяка, поэтому... Но это мое, вы поняли, да, это мое личное убеждение. Я не говорю здесь ни как психолог, ни как научный сотрудник. Я просто хочу сказать, что, ну, вот это представление о том, что он делает плохие действия только потому, что он маленький, мне не кажется правильным. Хотя, еще раз говорю, я не могу спорить с законодательством, раз оно так как бы считает.
Ну, то, что роль родителей огромная в этом плане, это безусловно.
Я даже считаю, что роль личности ребенка самого. Да, то есть мы видим маленьких детей с самого раннего возраста, которые, еще раз говорю, давят червяков, отрывают там лапы мухам, там уничтожают растения и так далее, и так далее. И родители говорят, ой, он будет хирургом, ему очень интересно, что внутри. То есть я еще раз хочу сказать, что да, есть родительские какие-то методы воспитания, есть личность самого ребенка, есть система воспитания, которая есть у нас, и есть законодательство. Еще раз говорю, это, собственно говоря, параллельные, несовместимые вещи. Но все-таки призываю вас более разумно относиться к поведению ребенка, которое не совсем, может быть, вкладывается в рамки каких-то наших общих представлений о, собственно говоря, человеческом взаимодействии с миром. Ну и... Здесь идея следующая в том, что для того, чтобы начать подчиняться законам, ребенок должен сначала их выучить. То есть он должен понять, что хорошо, что плохо, научиться следовать этому, впустить внутрь вот эти нормы человеческого общежития. И общество ожидает, что если ребенок произведет вот эту внутреннюю работу по принятию этих ценностей, то он сможет спокойно выполнять закон, когда ему наступит вот это время возможного законодательного регулирования его поведения. Что в семье? Значит, во-первых, до 18 лет, как мы поняли, родители заботятся о здоровье. После 18 лет ребенок обязан содержать недееспособных родителей. Это наше законодательство. Но вот что до 18 лет? Права и обязанности ребенка в семье, естественно, определяет родитель. То есть, еще раз говорю, у нас не прописано, что должен ребенок делать в семье. Черта – это там, где нарушаются права ребенка, а все остальное как бы это регулируется внутренними детско-родительскими отношениями. Ну и здесь вот вы знаете, что опять же за последние несколько лет было несколько чрезвычайных случаев, когда мама оставила ребенка в машине, он задохнулся от жары, когда там папа оставил ребенка в машине, он умер там еще от чего-то. То есть вот этот вопрос, может ли ребенок до 7 лет находиться один, ну, например, в машине нельзя оставлять, да, у нас законодательство есть, но дома. Вот буквально недавно у меня были родители, мама с папой, у них ребенку 3,8, и выяснилось, что мама вышла на работу, папа на работе, они приводят ребенка после садика, и 2-2,5 часа ребенок 3,8 сидит дома один. Они включают мультики, девочки, девочка мультики смотрит, мама говорит, она у нас хорошая, покладистая, никуда не лезет, мы еду оставляем, ребенок 3 часа сидит возле там чего там, телевизора, компьютера, не знаю, мультики смотрит. Вопрос в том, что если смотреть с обычных позиций, это как бы нельзя делать. И более того, в ряде стран Европы невозможно это делать. То есть это уголовно, вплоть до лишения родительских прав. У нас этот вопрос не регулирован, и многие родители, естественно, начнут говорить, вы что, с ума сошли? Как я не буду его оставлять? Дело в том, что у меня работа, или сидеть некому, или там матери-одиночки и так далее. Но, посмотрите, значит, можно или нет оставлять одного, открытый вопрос. А вот если с ним что-то случится, да, вот сейчас опять же у нас мама ушла куда-то в магазин, папа с двумя детьми выбросился из окна, да, в Питере, вот опять мама ушла, ребенок там зажегся и так далее. Вот это вопрос, они уже регулируются, потому что это уже как бы то, что произошло с ребенком. Например, вопрос, может ли ребенок находиться маленький один на улице. Тоже законодательства нет. Вы знаете, что наши екатеринбургские и свердловские депутаты пытались урегулировать вопрос нахождения в темное время суток. И как бы вот после 22-23 часов до 14 лет ребенок не может ходить один. И пытались полицию привлечь к тому, чтобы она этих детей вылавливала, и родителей потом призывала к ответственности. Сразу скажу, это все тихо сейчас затухло, потому что такого количества полицейских вылавливать такое количество детей, которые по улицам ходят, а потом вылавливать их же родителей, у нас, к сожалению, оказалось, нет таких условий. Ну и последнее, что надо сказать, это вопрос об образовании. Смотрите, тоже такая очень хитрая вещь. Право получать образование принадлежит ребенку, а у родителей обязанность это образование ему дать. То есть и вот здесь то, что мы видим в школах. Ребенок не хочет учиться, ребенок говорит, мне это не надо, а ответственность возлагают на родителей, на которых кричат, почему он не ходит, почему он не учится, почему у него двойки и так далее. То есть, заканчивая наше с вами сегодняшнее взаимодействие, я хотела, чтобы вы поняли, что наша самая главная задача, когда мы ребенка рождаем, это устанавливать с ним диалог, это давать ему понимание нормальных социальных правил поведения и пытаться, чтобы в своем развитии ребенок как можно меньше сталкивался вот с этими подводными камнями, где он может выйти за рамки как бы, ну, таких не совсем адекватных социальных действий, да, как бы ненормативных. Иначе, когда ребенок начнет совершать плохие поступки и поймет, что ему за это ничего не будет, он не сформирует представление, что рано или поздно он вырастет, да, а с 14 лет-то ему уже будет по полной. И поэтому, опять же, возвращаясь к самому началу нашего взаимодействия, что я призываю? Название нашей программы «Да будет с вами любовь». Давайте своих детей любить и понимать, что из этих маленьких, таких милых шалунов рано или поздно могут вырасти проблемные взрослые, на которых мы будем, да, там накладывать обязанности, ругать их за то, что они чего-то не делают. Поэтому пока вспомним народную мудрость, да, что воспитывать надо пока поперек лавки ребенок лежит. И поэтому, обращаясь, еще раз говорю, к такой сложной теме взаимодействия прав и обязанностей детей и родителей, понимать, что именно наша родительская обязанность сделать все, чтобы ребенок во взрослом состоянии в этом мире мог функционировать успешно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Конечно, очень грустно это все слушать и слышать. И я уверена, что наши радиослушатели вот всю нашу передачу параллельно, безусловно, думают, что действительно сейчас выбита почва из-под ног и родителей, и детей. Тут самый главный закон, закон божественной справедливости, закон Божий, который должен быть фундаментом для того, чтобы семья была стабильна, для того, чтобы ребенок рос уже с теми критериями добра и зла, которые сейчас в мире размываются. Это делается явно, целенаправленно. И, конечно же, очень много зависит от нас, от семей. И вот Светлана Георгиевна напомнила название нашей передачи «Да будет с вами любовь». Безусловно, я присоединяюсь к этому пожеланию, чтобы родители, мы, родители, любили своих детей. Но самое главное, наверное, смысл в названии нашей передачи, чтобы эта любовь Божия была с нами. И вот эту любовь, дай Бог, нам передать нашим детям. Не секрет, часто подростки, вот как раз в этот сложный период, о котором Светлана Георгиевна упоминала, особо дети уходят из храма, и затем, дай Бог, им возвращаться в какой-то момент, когда они уже это сделают самостоятельно. Но вот эти критерии добра и зла очень важно заложить, чем раньше, тем лучше. Законодательство, оно может отставать от жизни, оно может диктовать какие-то свои критерии, тут мы уже не властны. Так что помощи нам Божией. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.